Еще через месяц нагнал ее поездом на рейде Ревеля и опять обошел все суда, окончательно прощаясь, часть судов даже с Алекс. Все эстлянские дамы потом на вокзале представлялись ей. И думал об эскадре по часам, когда она выходила из Либавы в свое многотрудное плавание. Благослови, Господи, путь ее, дай ей прийти целый. И еще отдельно ездил напутствовать два отставших крейсера. Еще потом отдельно принимал команды подводных лодок и тревожно следил за движением эскадры. И всего через 10 дней произошла ужасная беда. Близ Англии ночью эскадра увидела неизвестные 4-трубные миноносцы, открыла по ним огонь, а миноносцы куда-то исчезли и подставились, как Дон Кихот у мельницы вместо великанов, английские рыбаки. Начался мировой скандал. Англия метала грозы, английские крейсеры шли вдогонку русской эскадре, и нависла еще как бы не война с нею. Предлог был достаточный. Беды по одной не ходят. Чем было умерить дерзость спесивых врагов? Правда, делай всегда добрые дела, они когда-нибудь скажутся. Предложил Николай и устроил когда-то Гаагский третейский суд, не предполагая сегодняшнего. А вот сегодня и пригодился. Разбирательством вышли из конфликта. Это было у 10-летия смерти отца. Боже, как за все эти 10 лет все стало в России труднее! Но смилостивится же Господь, наступят когда-нибудь спокойные времена. Чем дальше продвигалась вторая эскадра, тем отлегала опасность английских помех или войны. Но все движение зависело от угля. Только Германия могла его дать, и тут-то высказал кузен Вильгельм, что снабжение нарушает нейтральность. Становится все опаснее, и Англия с Японией могут требованиями или силой его остановить. Германия с Россией сообща должны встретить эту опасность, но какова же, милая союзница, Франция в ее сердечном согласии с Англией, не пора ли ее проверить, предложив присоединиться к союзу континентальных держав, и тогда нам не страшна никакая угроза. Япония погибла, Россия торжествует. Да эта мысль Вильгельма была как будто исторгнута из головы самого Николая. Чья же заветная и издавняя мысль это и была, как не его? Он и начинал свои шаги, таща французскую эскадру на кильские торжества, чтобы примирить непримиримых, свой двойственный союз протянуть в сплошной тройственный и избавить Европу от наглости высокомерной Англии, а ныне осадить и нахальную Японию. И действительно, уже 12 лет союзница. Что же Франция не спешила помочь в тяжкую минуту России? Тройственная коалиция принесет мир и спокойствие всему миру, и Николай просил Вильгельма набросать план такого договора. Вильгельм не заставил ждать, скоро прислал проект, но проект ему не удался. Там не столько были задачи войны с Японией, сколько обход с Францией, если она не присоединится к двум. Исправили в Петербурге. Жаль, Вильгельм не соглашался, прислал новый проект и еще зачем-то настаивал ничего не говорить Франции, пока не подпишут Россия с Германией, лишь тогда объявить, а она охотно присоединится, а при разгласке может преждевременно вспыхнуть война с Англией. Как во всяких дипломатических переговорах, здесь потянулись наросты, побочные предположения, ожидаемая реакция европейской печати, ответы и контратветы отсутствующих держав, опасения министра иностранных дел, что Германия хочет поссорить нас с Францией, и так эта полезная, смелая мысль зависла и заглохла. А между тем в самих русских столицах происходило трясение. Поначалу новый министр внутренних дел, прекрасный, честный князь Святополк Мирский, был приветствован обществом и газетами. Ему слали адреса. Он обещал благожелательное доверие к общественным силам, и, кажется, общество было готово оплатить доверием. И Николай тихо радовался, что, вопреки советам своего строгого дяди Сергея, он верно рискнул на это смягчение для общего единства в стране. Вечно трудный внутренний вопрос, кажется, был решен милосердием. Но, увы, газеты не остановились на взаимном доверии, а поплыли, поплыли о многолетнем искусственном сне России, о том, что все поражения идут от правительственного аппарата, как прорвало. Вдруг вся печать и все имеющие гласность стали требовать немедленных во время войны преобразований, разлития всяческой свободы до полного оскопления государственной власти. Из подававшихся раньше предложений было когда-то такое — создать царскую газету, свою, официальную, и там объяснять точку зрения и решения верховной власти. Никогда не собрались. Об ограничении монарха заговорили сразу почти открыто, вслух. А революционные партии кликали России военное поражение и террор, и либералы не погнушались съехаться в Париже вместе с террористами и требовать уничтожения монархии. Тут еще и Святополк упустил. Не имел сразу твердости отказать самозванному съезду в Петербурге никем на то не избранных самоявившихся земцев. Николай даже бы согласился на съезд подлинных уполномоченных, истинных представителей всероссийского земства, как бы представителей народа. Послушать стоило, царское ухо не должно быть к ним закрыто, но выборы таких потребовали бы 4 месяцев, а самозванные уже и собрались в Петербург. Святополк не решился им препятствовать, и они, заседая неразрешенно, а вместе с тем и открыто, выработали свои пункты, по которым правительство не имело бы никакой власти, и тотчас распространили пункты по всей России. И тотчас же, как бы завершив свои задачи, Святополк стал просить отставки, очень рассердив Николая. А дядя Сергей отставки себе, ибо не брался дальше быть московским генерал-губернатором при таком сахарном министре. И действительно, получалось, что кому-то из них надо уйти, они не были совместимы. Мучительно труден выбор направления. И, удивляя сам себя, Николай согласился со Святополком созвать совещание для обсуждения возможных немедленных реформ. А между тем, по всей России, как зараза, распространились какие-то банкеты. Все, кто мог и не мог, собирали в складчину или на какие-то сторонние деньги стол и произносили речи: ограничить царские права, ввести конституцию. Стало ясно, что общество использует взаимное доверие не для объединения с правительством, а переменить государственный строй. И вот на Невском толпы молодежи свободно ходили с красными флагами и кричали «Долой самодержавие!», а Московская городская дума дерзко потребовала подчинить всю государственную администрацию и контролю выбранных людей и позорили по всей Москве своих членов, отказавшихся подписать «Молодежь!». И на концертах кричала «Долой царя!». Избивала концерт революционными песнями. Где-то печатались и повсюду раздавались прокламации. На Страстную площадь однажды вывалили 1000 людей и опять красные флаги. Дядя Сергей не велел полиции стрелять. Она разгоняла ножнами и тупием сабель, а демонстранты били ее палками, кистенями, железными прутьями. Это Междуусобица больно оскорбляла, и Николай все менее понимал, что же правильно делать. Еще какие-то дни стояли, серая оттепель с резким ветром, и темнота в воздухе ужасная. В начале декабря собрали раз и два совещания о мерах, как прекратить смуту реформами. Главных несколько дядей, главных несколько министров и сановников сперва склонялись собрать ото всех сословий земский собор, но дядя Сергей решительно отговаривал: «Мера не вызвана состоянием дел и не для военного времени». Тогда решили от местных учреждений выборных представителей привлечь к первоначальному обсуждению государственных дел. Но сильно заколебался Николай и насчет этого пункта. Дядя Сергей уговаривал выбросить, Витте уговаривал оставить, иначе в указе повиснут одни торжественные слова, которые никого не успокоят. Витте настаивал, что к представительному образу правления единообразно идут все страны мира и также надлежит России. «О, Боже! За что ты взвалил на мою голову эти решения? Как идти России целыми веками?» «Нет, как шла Россия из глуби!» «Полезен народный глаз, но решение должно быть единолично царское. Нет, парламентский образ правления не может нас привести к добру, а только к злой сумятице сердец. Все это усильные попытки направить Россию по пути, чуждому для ее народного духа», вычеркнули пункт. Еще потому так был подавлен Николай все это время, ноябрь, декабрь, что жил не в привычной для этих месяцев ласковой крымской обстановке, но по серьезности положения остался в сгущенной петербургской полутьме, и сердце его занывало, стеснялось, и все решения давались ему еще труднее обычного. Он не мог уступить требованиям и не смел им сопротивляться, если б за ними стояла истина. Но кто это знает? И при всем том достоинство монарха обязывало не показать своего смятения наружу, для всех на вид оставаясь всегда спокойным, даже равнодушным. Свои заветные чувства и тревоги не дать трепать языкам. В эти недели он часто посещал мама в Гатчине, пил чай и засиживался до обеда, подолгу беседуя, ища у нее совета и руководство, как поступил бы сейчас на его месте отец. Еще ж и большой охоты он был лишен в эту осень. В этот год не поехали и в Беловеж. Лишь несколько раз по одному дню охотились то в Фазаннике под Петергофом, то под Ропшей, взяли хороший загон, то в Царско-Славянском лесу на лосей. Один раз лоси ушли из круга, другой убил лося с хорошими рогами, но всего четырьмя отростками. Однако даже и в дни охоты нельзя было освободить душу от докладов, с утра отсиживал их, следя, чтоб не опоздать с поездкой, а воротясь весь утомленный и свежий еще выслушивал. А и зимой оставалась на Николае добровольно взятая, но святая обязанность не пропустить благословить все уходящие на восток войска. И сумрачным этим декабрем, так или не так, окончив совещание указом, Николай с братом Мишей и обычными спутниками поехал в Киевскую губернию. Во вьюгах зимы, как должно было это видеться войскам, почти чудом внезапным появлении вездесущего царя перед ними на замерзших полях, пехотные полки, стрелковые бригады, конногорные дивизионы, саперные и понтонные батальоны выстраивались далеко за городами, бодро представлялись, вид людей был отличный. Один день около Жмеринки мороз с сильнейшим ветром был такой ужасный, что у Николая при объезде строя чуть не отмерзли пальцы на левой руке, и он торопился благословить все части в каких-нибудь полтора часа. А с Мишей сделалось от холода дурно. После этого как приятно было сесть в теплый поезд. На другой день близ Барановичи из-за мороза не решился ехать в открытое поле, приказал привести войска к вокзалу. А в ночь под Бобруйском получил потрясающее известие о сдаче Порт-Артура. Громадные потери, болезненность состава, израсходование снарядов — все так предвиделось. А все время хотелось верить, что защитники устоят. Но, значит, на то воля Божья, плакал и молился. Неделю проездил. Как счастлив был видать дорогую Алекс и детей здоровыми. Конечно, не обошлось сейчас же без докладов. Только и отдохновение быть дома, завтракать семейно, ужинать вдвоем, рассматривать альбомы фотографий, смотреть сцены кинематографа, разбирать вазы, пришедшие с фарфорового завода, принимать от уральского войска икону для маленького сокровища, читать вслух, иногда с кем-нибудь поиграть на рояле в четыре руки, да только в семейной обстановке. Только тут может найти успокоение душа человека, и мнится все худое минует. Тут подступило и Рождество. Сперва елка для детей, потом елка для всех, потом в манеж на елку конвоя и туда же на елку второй очереди. Приезжал в Царско-сельский дворец митрополит славить Христа, завтракали. Государь посещал госпиталь вернувшихся с войны, для них тоже елка. А Алекс, бедняжка, катаясь с горы с детьми, ушиблась.